Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Но, как вы видите, нас сегодня много в эфире. Сегодня с вами я, ведущая Мария Романова, Ирина Языкова, искусствовед. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
И Сергей Некрасов, художник. Как раз творчеству Сергея будет посвящена наша передача. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Мы назвали передачу так: «Как рождается образ?». Это, конечно, такой всеобъемлющий вопрос, но я думаю, что он очень важный для каждого художника, потому что это, собственно, вопрос об истоках творчества. И я думаю, мы можем пока с него начать, но, наверное, надо представить, пожалуй, сначала Сергея, да? Ирина, давай ты представишь.
Хорошо, я с удовольствием представлю Сергея. Мы с ним знакомы уже, наверное, больше 10 лет. Может быть, даже побольше. Вот, делали вместе совместные выставки. Мы вместе входим в такое неформальное объединение современного искусства «Артас». Вот, это поддержку христианского современного искусства. Ну и много чего хорошего вместе пережили. Хочу, да, начать с его работ, просто представить его как художника. Может быть, он сам про себя лучше расскажет. Я просто хочу для зрителей представить. Я когда-то видела в интернете еще до нашего знакомства его работы. Вот это такие вот живописные плоскости, которые пересечены разными линиями, в них какие-то такие вставленные квадратики, там фигуры, ангелы и так далее. Меня это очень завораживало, думаю, что за художник такой интересный. Вот. Но когда я с ним познакомилась, я поняла, что он художник очень разноплановый. Вот я, например, показываю один его пейзаж, который выставлен у нас на сайте, на галерее «Артас», с прекрасным таким итальянским собором. Мне кажется, это видно, что он рисовальщик, график. И это делает ему честь, потому что очень часто, когда люди занимаются таким искусством современным, ну, не искушенный зритель часто говорит, ну, это он не умеет рисовать, поэтому он, значит, там что-то какие-то абстракции делает. Вот про Сергея Некрасова так не скажешь. Я люблю его графику. Мы часто вот тоже на выставке его вставляли. Вот, например, такой замечательный лист «Человек и ангел». Мне кажется, очень такая прозрачная композиция. Тоже тут вот этот его прием излюбленный, когда вся плоскость листа перечерчена вот такими линиями. Я думаю, что ему стоит задать вопрос, а что значит, вот, когда у него вот такие силовые, я бы сказала, такие... Ага.
Ну, давайте тогда прямо работу за работой тогда будем обсуждать. Вот «Человек и ангел», Сергей, что значит это скрещение линий?
Скрещение линий, но вот Ирина правильно сказала, это такие силовые линии. Вообще пространство, оно все как бы насыщено энергиями. Вообще все, все в мире это и есть энергия. Но чтобы ее как-то озвучить и показать на работе, иногда приходится вот такими, я бы сказал, художественными методами, да, это выразить.
То есть божественная энергия.
Ну,
да?
Конечно, энергия.
Присутствие Божие.
Ну, то есть это вот это дыхание, да, которое дыхание пронизывает все. То есть весь мир — это, собственно говоря, различные виды энергии, различные плотности, амплитуды колебаний там, и частоты, я бы так сказал, да. Но на картинах, чтобы это показать, эти линии, они, собственно говоря, как бы формируют некую форму. То есть они не просто вот начерчены, да, а они отталкиваются именно от различных плоскостей, именно формы. И эту форму держат, что ли, как бы усиливают. И создается вот в холсте определенное напряжение. Я вот по вот этому энергетическому вообще наполнению вообще вот рассматриваю любое произведение. То есть в нем должна быть сила, понимаете?
Давайте еще, Ирин, давай еще посмотрим, что
это. Да, конечно. Ну, вот такая графика называется «Исход», но это явно, мне кажется, что речь идет об исходе Авраама и семьи Лота из Содома, потому что сзади стоит фигура, которая обращена назад. Мы помним, да, соляной столб, в который превратилась жена Лотова, оглядывающаяся на город, который они покидают. Вот.
Это надеюсь, да, что... да.
Это графика пока, это еще не скульптура.
Нет, а это даже исход, это живопись.
Это живопись. Да, вот я вижу мазки, и я как-то
их можно перепутать, потому что между живописью и графикой, вот я к чему пришел, в принципе, не очень большая разница. Просто живопись дает возможность еще туда внести некие дополнительные усилия некими формами.
Сергей, а вот у меня такой вопрос. Вот это мы сразу видим, что это библейские образы, они как будто вот выходят из глубин Священного Писания. А как они к вам приходят? Вот как раз как рождается этот образ? Вы сидите, читаете Библию, и вдруг что-то. Или что-то, ну, я не знаю, или как-то еще услышите какой-то звук, или какую-то красоту природы вдруг видите, и у вас нисходит вдохновение. Как все это? Я понимаю, что это всегда происходит по-разному, но чуть-чуть приоткройте нам вот это завесу.
Образы, они являются. Я их вообще, собственно говоря, не придумываю, вот, а являются сами по себе. Это не то, что я вот сижу, там читаю Библию или там еще что-то. Нет, это просто ты можешь идти по улице... И вот он раз появился.
Ну, он же библейский, значит, вы все-таки погружены в эту реальность, да?
Я так могу сказать, что я христианин, да, и для меня это самое главное, да, вот, жить именно в христианском русле. Не то, что вот там я буду там принципиально так вот жить, нет. Я просто живу, и все, понимаете? Поэтому вот когда ты приходишь в конечном счете к тому, что... творчество — это дар, да, и общение с Богом — это молитва личная твоя, собственно говоря, ты начинаешь во всем видеть вот именно вот это чудо, которое происходит ежеминутно, ежесекундно, то есть плывут облака, я не знаю, там меняются времена года, люди и прочее, но мы-то знаем, что человек здесь в этом мире всего лишь пришелец, он пришел и ушел, да?
Странник.
Странник такой, да. И первый вопрос задаешь себе: Господи, что я должен делать? Вот. И Господь отвечает: делай то, что волнует твое сердце. Вот. Поэтому вот образы, они рождаются в сердце, собственно говоря, понимаете как? И творческий процесс этот, он бесконечен. То есть, когда ты начинаешь жить, вот, дышать Божьим, так сказать, этим светом.
Духом, вот, может
духом,
быть,
можно сказать. Духом, да, ну, да, любовью его. То это бескрайнее, собственно говоря, вот для художника это, ну, я художника, как говорю, это может быть музыкант, это может быть...
В широком смысле,
да,
для художника.
Поэт и прочее, да. Это бескрайние просторы, это глубины бесконечные.
А, наверное, для любого человека это тоже открывает какой-то новый, ну...
Ну, не для любого человека, а для того человека, который шагнул в Бога. Вот у нас
говорят, я и говорю, да, что вот эта близость с Богом открывает новое...
Даже не близость. Вот у нас есть такое понятие, там, идти к Богу. Понимаете, к Богу не надо идти, надо в Него входить. Вот когда ты в Него делаешь шаг, ты погружаешься, в светлую бескрайнюю радость какую-то, понимаете? Это вот даже слов не найдешь. Я даже не знаю, как это определить, но ты просто становишься счастливым.
Спасибо, Сергей. Делаем небольшую паузу. Друзья, напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня у нас в гостях художник Сергей Некрасов. Мы обозначили тему, как рождается образ, поэтому вы тоже можете задавать Сергею вопросы, писать, какие ассоциации у вас рождаются от его работ, или просто о чем-то спрашивать по ходу беседы. Пожалуйста, мы приветствуем. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой можно сделать пожертвование и поддержать наше вещание. Можно одноразово сделать пожертвование, можно подписаться на ежемесячное, к чему мы вас тоже приглашаем, о чем просим. И спасибо всем, кто участвует в диалоге, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. Для нас это очень важно, чтобы быть на связи с вами, чтобы у нас было живое общение. И сегодня тоже вас приглашаю к этому диалогу. У нас еще Ирина Языкова, мы ее сейчас не видим, но она нам показывает работы прекрасные Сергея. Ирина, что у нас там следующее?
Да, я еще хочу показать две иконы, с которыми, ну, там было три, но я две покажу, с которыми Сергей участвовал в нашей выставке «Святые неразделенной церкви». И я хочу сказать, что он здесь тоже очень интересно выступил именно как художник, как я бы сказала, новатор, который показывает не просто образ святого, да, а вот этот свет. Вот он сам сказал, что Бог — это светлая бескрайняя радость. Да? Вот мне понравилось это определение. И вот эта вот пронизанность светом человека Божьего, да, святой, кто такой? Кто последовал за Христом, тем более, что он писал первых пап-мучеников, которые как раз последовали до смерти, смерти крестной. Вот папа Климент и папа Сикст II. Вот
эх, такие я не успела. А можешь Климента вернуть? Я хотела спросить.
Да, пожалуйста.
Вот
да.
У папы Климента он держит Священное Писание, и из книги вырывается пламя.
Да, есть такое.
Это о чем?
Это пламя, это горящее слово, понимаете? То есть это не просто мертвая какая-то книга, как, да, вот, которая, она просто горит, она светится, и она пронзает вообще все. Вот я просто так, вот так он и явился мне,
вот,
понимаете?
Друзья, видите, вот это такое слово Библии.
Вот он,
от Сергея мы как образ слышим.
Он, да, просто явился, и вот я просто вот иконы как бы представляю как совершенно вот какие-то такие, не знаю, вот для меня это просто прозрачность какая-то. Вот когда человек становится всем.
Его не видно.
Его все, он да, везде.
Потому что
собственно.
Бог в нем, да?
Да, поэтому, да, он просто растворяется во всем. Вот это благодатное такое состояние. Почему? Потому что, в принципе, иконы — это ж не какие-то языческие фетиши, да? Это, в принципе, Господь через святых говорит, что мы точно, точно такие же, понимаете, должны быть. Просто
у нас такой потенциал есть.
Ну, в принципе, задача любого человека, который, так сказать, идет в Бога, да, становиться святым. Это именно задача. Это не то, что там вот там нужно быть, но это призвание именно святости. Это самое главное, что должно быть, так сказать, поставлено перед человеком. Это естественное вот такое состояние, именно райское. Оно внутри каждого человека живет, даже самого падшего, самого грешного. Вот знаете, есть такое понятие, когда мы приходим там, в музей или на улице от кого-то, или от детей слышим там вот «красиво», вот говорят «красиво», да? Или там «ой, как здорово, красиво, красиво, красиво». Слово «красота» звучит. И многие ж не задаются даже таким вопросом, а откуда это вот изнутри как бы выскочившее «красиво». Это говорит о том, что внутри человека есть пиксель вот этот вот рая, потому что он вышел из рая, понимаете? И благодаря вот этому эталону райскому мы, в принципе, интуитивно можем определить ужасное, прекрасное, красивое и некрасивое.
Вот как интересно. Ирина, пожалуйста.
Да, вот эти две иконы. Хочу показать вот такого ангела, который теперь живет у меня. Тема ангельская для меня очень близка. И вот однажды мне Сергей подарил такого ангела. Видите, у него крылья такие внутри, и крест, и меч одновременно, потому что это образ ангела, образ духовной брани. Надеюсь, я правильно его поняла.
Да, 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 все правильно.
Дальше идем тогда.
Вот, а более подробно мне хотелось бы поговорить вот об этих работах. Это планшетная скульптура называется, да. Но вот когда Сергей сказал, что по сути между живописью и графикой нет, ну, большого как бы барьера, мне кажется, что вот для него и между скульптурой и графикой нет барьера.
А вот надо сказать для наших зрителей, что это уже вырезанное из дерева, да, как это сказать?
Созданное, да.
Созданное из дерева. И висящее где-то в пространстве, ну, работа, да, то есть это уже не на плоскости, потому что на экране можно, ну, перепутать, да?
Я вот даже хочу показать, как они висели, вот окно, да, на выставке.
На выставке, да,
биеннале. Искусство. И вот сквозь окно мы видим пейзаж за окном, в данном случае храм, и на этом окне висел такой образ Троицы, и вот сквозь нее мы смотрим. Это так вот интересно.
Оставь пока этот снимок, да. Я думаю, вот, Сергей, вот эти фигуры, они действительно какие-то удивительные, они вот из таинственного духовного мира, кажется, к нам пришли.
А это открылось, я помню, на одной службе. Вот солнце било в окно, вот в алтарное, и вот эти лучи такие, да, вот когда особенно кадят. Я почему-то увидел вот эти парящие такие круги с такими символами. И сейчас, в принципе, у меня около там, наверное, больше 20 работ. Я вообще представляю, что вот в чистом белом зале просто парят вот эти вот, я их это назвал, парящие скульптуры. То есть вот такие образы белые, красивые. Ты сквозь них, собственно говоря, ходишь, ты погружаешься. Вот. Ну, это такая вот, вот такая данность. А есть работы, которые стоят на подиумах. Они должны находиться, так сказать, в неком пространстве, где люди тоже ходят, и они, собственно говоря, вот своей прозрачностью соединяют с собой все. Угу. Вот. Но, опять-таки, это ж, эти работы, они существуют, просто их нужно достать с этого материала. Вот для этого, собственно говоря, художник должен обладать, ну, большим инструментарием.
А вот я знаю, что у вас есть, ну, собственно, эти скульптуры, они уже как бы созданы для реального пространства, да? И есть вот, у нас, по-моему, десницы нету вот этой, которая, есть десница огромная, которую вы тоже ставили где-то в парке, я знаю.
Да,
вот
да, да,
это
да.
Очень интересная мысль, очень интересная, что они как бы входят в нашу жизнь, эти образы, да, с ней соединяются.
Было такое дело, значит, это в парке Заряди, есть такой проект «После иконы», мне Антон Беликов предложил выставить там работу. И она очень удачно как раз так встала, что ты видишь там, собственно говоря, Красную площадь даже частично, вот, и храм. И она как бы растворяется при этом в этой среде садово-парковой. Вообще, mm-hmm. очень бы хотел, конечно, чтобы со временем какие-то работы именно стали как садово-парковые скульптуры новые. То есть это было бы очень интересно, потому что у нас в основном делают памятники, понимаете как? Вот. А памятники и городские парковые скульптуры — это все-таки разные вещи. То есть парковая скульптура должна наполнять гармонично вообще среду обитания человека, где он, ну, должен находить какое-то состояние такое благостное, понимаете? Как?
Вот, друзья, наши зрители, слушатели, вы бы хотели, чтобы у нас вот в парках были такие библейские образы стояли, скульптуры? Ну, я не знаю, мне кажется, у нас особенно нет, так вот есть. Не могу припомнить, что прям вот стоят где-то в парках.
Ну, нет.
Обычно какие-то сказочные там стоят персонажи, да?
Ну, сказочные или какие-то такие памятные там или еще что-то. А просто вот объекты, да, просто красивые. Вот это, конечно, ну, наверное, может, следующий шаг по благоустройству все-таки городской среды.
Да, вот интересная, мне кажется, мысль. Пишите, кому нравится такая идея, вот поставить библейские скульптуры такие во всех парках, например.
Ну, не, даже не во всех парках, некоторых. А, допустим, где-нибудь вот на территории.
Просто парк
рядом,
один.
Даже просто какие-то монастырские или там где-то, ну, да. Вот где-то рядом, это может быть, понимаете, как, потому что, ну, в принципе, люди ходят, двигаются, и почему бы нет?
Это всегда очень интересно, соединение искусства вот прямо с этой средой, где мы живем, да?
Так это важно, потому что человек вообще, собственно говоря, он и есть часть этого пространства. Вообще, по большому-то счету, если вот так подумать, то мы живем в большой Божьей иконе, да? То есть мир — это и есть икона. Просто другой вопрос, что каждый человек выбирает, если он осознанно четко понимает, что все-таки он сюда пришел и ушел, да, его задача выбрать, где он будет. Вот как бы есть клейма в любой иконе, вот, и там всегда есть силы тьмы и силы света, да, ну как бы mm-hmm. через святых это показано. И вот наша задача выбрать, с кем мы, так сказать, за кого мы и с кем мы, понимаете, как, чтобы в конечном счете, когда мы будем отсюда уходить, ну, дай бог, попасть в этот средник иконы. Почему? Потому что, когда говорят картина, там скульптура, на самом деле мы создаем одну единственную картину. Наша жизнь — это и есть творчество. Вот, а это не только какие-нибудь там живописные или музыкальные, поэтические произведения. Нет, вся жизнь наша, даже из самых мельчайших мелочей, из мыслей и всего, это и есть единое большое произведение, которое мы, собственно говоря, и представим тому, кто все это создал.
Итак, наша жизнь и есть та картина, которую нам надо написать.
Ну, мы ее пишем. Вот мы сейчас пишем. С вами находимся, mm-hmm. да? Почему? Потому что, в принципе, время как таковое, вот если будем говорить, то линейное — это просто для, так сказать, подсчета. На самом деле этого времени нет, есть смена сюжетов. И, скорее всего, время человека, оно напоминает, может быть, снежный ком, который вот дети лепят, да?
Mm-hmm.
Вот, с этих сюжетов, и он у всех совершенно разный. Вот, совершенно разный. Поэтому время относительно. Есть время прихода и ухода отсюда каждого человека. И когда ты понимаешь, что, в принципе, это время лимитировано, ты начинаешь его ценить. Вот. И, собственно говоря, не растрачивать, ну, на какие-то, ну, я не знаю, совершенно пустяки, что ли. Вот, да, начинаешь да. заниматься тем, что тебя действительно вот волнует, что очень важно там и прочее.
Вот так, спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. У нас участвует в передаче «Искусствовед» Ирина Языкова. Она у нас за кадром. Но вот сейчас продолжит показывать работы Сергея Некрасова. Ирина, пожалуйста.
Вот еще одна работа, которая мне очень нравится, называется «Иона». Когда вот «Иона» прям показан в чреве кита. Это прям одна из моих любимых работ. Вот как она вдруг родилась и что Сергей про нее может сказать?
Ну, тема вообще пророков, мне она очень близка вот моему сердцу. Почему? Потому что пророки — это люди, которые жили в ветхозаветное время и несли людям Слово Божие. Собственно говоря, пророческое служение — это было подобно, собственно говоря, крестному ходу, да, ну, такому, в смысле, ходу на Голгофу. То есть пророков обычно убивали. Почему? Потому что они несли просто открыто и целенаправленно именно вот эту благую весть заблудившимся людям. Вот. И здесь Иона, понятно, что как бы мы знаем из книг, что он как бы выпал за борт там корабля, да, и его поглотил кит. Но меня здесь Иона интересует совершенно в другом понимании, что не то, что там вот как бы он с кита выходит, с каким-то вот есть такие сюжеты там или еще как-то, а для меня кит — это некий мир, в который погрузился, был погружен именно человек, и из относительно молодого человека он там превратился, да, в такого как бы мудрого человека. Чтобы показать мудрость, ну, явился образ такого старца, молящегося, вот именно в таком безмолвии, находящийся в замкнутой среде. И кит здесь символизирует такую, собственно говоря, некую ладью, что ли, да, среди вот океана этого мира, который плещется и прочее, прочее. Вот это мир, собственно говоря, природы, наверное, тоже сотворенный Богом. Вот в нем он нашел то, ради чего, в принципе, он был и призван, понимаете. То есть произошла метаноя, перерождение человека из, так сказать, наверное, просто созерцателя в благовестника.
Угу. Действительно, такая работа, но не хочется прям вот смотреть и смотреть, потому что молящийся герой.
Да. Мне очень нравится эта идея, что Иона вышел из кита или там из вот этой, куда он погрузился, вот, совершенно другим человеком. Это интересно, что там с ним произошла вот эта метаноя, метаморфоза. Хорошая идея.
Ну, вообще-то, по Библии он не совсем другим вышел.
Ну, нет, ну, понятно.
Он все продолжал роптать против Бога.
Библия все-таки, вот если ее как бы правильно как бы читать и рассматривать, она должна, в принципе, рождать некие образы личные, понимаете? Угу. Потому что, в принципе...
То есть это не прямая трактовка библейского сюжета?
Нет, нет, она всего лишь дает толчок. Почему? Потому что в каждом человеке, у каждого человека своя тропа. Поэтому и сказано, что в Царстве Божьем там обителей много, понимаете? Каждый будет занимать то место, и здесь он занимает то по силам, которое ему дано. Поэтому вот Иона, вот он такой. Другой вопрос, что, в принципе, несение вот этого пророческого бремени, я бы сказал бы, оно давалось людям, которые... Ну, были дерзновенны, наверное, в конечном счете. То есть, может быть, мы даже это не ощущаем, бывает, но как бы Бог-то нас знает, да, и вот он его, так сказать, вызвал именно на эту проповедь.
Можно, наверное, сказать, что это ваша, как бы, эта работа, это ваше размышление.
Конечно, конечно. Собственно говоря, все работы — это и есть размышления. Они не делаются не то, что как вот там для какого-то пространства там или еще куда-то. Они просто делаются, знаете, вот как курица несет яйца. Она несет не для того, чтобы, знаете, в гастрономии они сколько-то стоили, а потому что или людей не будет, а курица будет это делать. Понимаете, как
это? У нее призвание такое.
Ну, вот она, да. А художник — это, собственно говоря...
А мы можем чуть-чуть выключить сейчас, чтобы увидели Сергея, и, может быть, он немножко нам расскажет вообще вот о призвании художника. В чем призвание художника, как вы считаете?
Ну, я считаю, что художника Бог создал для того, чтобы расширять вселенную красотой. Понимаете, это его руки для того, чтобы наполнять вот этими образами, и красота была такой всепоглощающей, что ли. Вот. Пускай это каждый вносит какую-то определенную крупинку, вот, и создается некий такой целый океан, в который... Это же не только Земле принадлежит, это принадлежит всему пространству, любой образ созданный.
А еще у нас тут есть вопрос, Ольга спрашивает, на какие выставки можно сходить и когда, чтобы увидеть ваши работы?
Ну, этим летом как-то получилось так, что я участвовал в трех крупных проектах. Один был в Суздале, вот, в Ярославле, и один был в Казани.
Но они сейчас стоят
они,
там?
Нет, они все
они временные выставки.
Ну да, это летние были выставки, очень хорошие, крупные выставки такие христианского искусства. Какой будет следующий проект, я не знаю, но, в принципе, тот, кто, если у меня там есть страницы ВКонтакте, если...
Или ну, сообщите нам, а или, мы скажем
или у
передачи,
вас, да, собственно говоря, поэтому можно, собственно говоря, вот просто про выставки узнавать, потому что тут же это... не светское искусство, понимаете, как. Ну, да. Поэтому эти выставки, если они готовятся, то здесь должны быть, ну, такие проекты, которые, ну, они очень непростые, сложные.
Угу. Друзья, вы слушаете передачу «Витраж». Сегодня она посвящена встрече с художником Сергеем Некрасовым. Мы смотрим его работы. Вот Ирина Языкова нам показывает и рассказывает о них, а мы обсуждаем. Если у вас есть вопросы, присоединяйтесь, пишите, какие у вас, может быть, возникают ассоциации, что вы думаете вообще о христианском искусстве. Ирина, давай еще посмотрим что-то.
Да, пожалуйста, сейчас допустим. Так, следующая у нас работа, она называется «Возвращение», ну, это о блудном сыне, да. Вот это, конечно, тоже глубокая работа. Вот эти объятия сына и отца тоже меня очень-очень трогают. Кстати, есть два варианта, может быть, гораздо больше.
Да. Два
есть
варианта.
Вот такой, более сдержанный вариант, есть вот такой, где...
Ух ты, он прям кидается в объятия.
Да, да, сын просто кидается вот в объятия отца. Не знаю, какой лучше. Один более сдержанный, аскетичный, глубокий, другой вот такой вот эмоциональный, радостный, но мне оба нравятся.
Ну, один там, да, один такой более, они как вдвоем, как одно находятся, как бы слились, да, вот, собственно говоря, это любовь отца и покаяние сына, и вот они стали одной любовью. А вот эта последняя работа, где сын бежит там, собственно говоря, на одной ноге даже стоит, он просто летит к отцу, да, отец сделал тоже шаг навстречу, то есть вот эта радость между ними, она... Но она настолько сильная, что это вот кажется, что вот они сейчас сольются, и будет, я не знаю, там солнце вспыхнет новое.
Да, замечательные, обе замечательные работы. Вот, а вот такая работа, которая называется «Моисей».
Которая у нас на обложке.
Да, такой колыбельки, лежит младенец, и по волнам плывет эта колыбелька. Ну, все помнят эту историю, когда... В Египте иудейских младенцев нужно было убивать, но вот мать Моисея, да, по совету Мириам, сестры, бросила вот эту колыбельку в воды, и она приплыла туда, где была царица, и спасли ребенка, и царица египетская, царевна, его воспитала.
Но вот что удивительно, что этот вот младенец, он похож ведь на младенца Христа,
да,
Рождества.
Конечно, это прообраз. Это прообраз как раз вот Христа, который лежал там тоже в яслях, да. Угу. И вот чем глубок образ Моисея, что вот он плыл по этой реке, понимаете, река — это как бы символ вообще такой потока, вот я бы сказал, гольстрима, да,
времени,
что ли?
Времени,
да. Но который пронизывает. Вот что такое христианство вот для меня? Это некий такой гольфстрим в океане вообще мира, да, угу. Который несет в себе жизнь. То есть он вроде бы и как бы тоже вода, и в другой, и в воде находится, но это живое, теплое течение, понимаете, угу. Как? И вот здесь для меня Моисей — это как бы тот младенец чистый, да, на такой ладье, который именно по вот этой реке плывет и несет благую весть. Вот. То есть многие же не знают, что вот что он, да, в конечном счете это произойдет, какое чудо вот, через Моисея. И это именно прообраз Христа, вот этого младенца, который беззащитен, и в то же время это, можно говорить, колыбель, а с другой стороны это тоже как бы символ смерти, да, как гроб такой маленький. Вот. То есть это такая, с одной стороны, радость, с другой стороны, такая трагедия, которая потом опять превращается в радость вечной жизни, да, вот. Mm-hmm. И здесь вот это можно, я не знаю, там этот образ может давать очень много художественных таких вариаций.
Совершенно. А вот еще здесь есть такие вот эти камешки, эрклезы, да, они называются? Да, вот, да. Расскажите про них и вот что они символизируют.
Ну, вот эти эрклезы, они как-то, так сказать, появились очень интересно. Я когда сделал одну работу, сейчас я не помню, как она называется, и я когда на нее смотрел, мне вот почему-то показалось, что там должно возникнуть вот это какое-то радужное мерцание, что ли, как радуга, там такой символ спасения, вот символ радости, вот эти горние переливы, что ли, и когда это, вот эти эрклезы входят в скульптурные формы, они дают совершенно другое такое, какие-то как вот перезвоны колоколов, что ли, понимаете, вот запах ладана, ну...
Лучи солнечные.
Лучи солнечные, да, лучики, вот такое какое-то праздничное состояние. Вот для меня, собственно говоря, вот эти работы, они должны быть наполнены, вот, в моем понимании, радостью. Если нет этой радости, ну, я тогда вообще не знаю, зачем их делать.
Еще замечательная работа. Я еще хочу сказать, что вот эта параллель младенец Моисей, младенец Иисус, ну, понятно, что Ветхий Завет, он весь пронизан вот такими ручками, да? Но здесь еще как бы речь идет о том, что вот это та жизнь, которая по человеческим меркам не должна была существовать, а по божескому, по, ну, провидению, да, тот, кто должен был умереть, да, он родился, да, потому что Моисея просто, ну, младенцы всех убивали, а Иисус выжил тоже в жутких условиях, да.
Это да, 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 все то есть правильно.
Вот это вот жизнь, которая торжествует над смертью.
Да, несмотря ни на что, именно вот эта радость жизни и счастье, оно всегда будет, я бы сказал бы, ведущим вектором жизни людей.
Идем дальше.
Да. Мне нравится вот эта работа, называется «Давид». Давид, который такой маленький, но он стоит на черепе, ну, на голове Голиафа и поет песнь «Хвалы Богу». Вот такая замечательная работа.
Ну да, это вот такой поющий младенец, который, я бы так сказал, выше любой тирании, смерти и всего остального. Когда он, человек находится вот в Божьем этом облаке, я бы сказал, да, вот, да, света, он всегда будет победителем, всегда.
Да. Это суть христианства. Помните, как апостол Павел говорит, нас убивают, но мы живы, да?
Ну да, да. Потому что христиан убить нельзя. Они как зерна. Поэтому, собственно говоря, попадая в землю, мы даем зерно. Там, кто в 100 раз, в 100 крат, кто-то еще и прочее, прочее. Поэтому жизнь – это и есть вот эта жертвенность любви, милосердия, сострадания. И другого нет.
Да. Ну вот тоже я уже говорила, что тема ангелов мне очень близка. И вот есть такой ангел, вестник, по-моему, он называется. Он, с одной стороны, вроде он темный, но он весь вот в этих эрклезах, весь в таких огоньках, и внутри него такой цветок. Вот что Сергей про эту работу скажет?
Это он просто снят был, так сказать, чтобы вот эти эрклезы светились. Вообще он белый. И там, да, он белый.
Получается темный на фотографии.
Но это было сделано такой контр снимок, чтобы увидеть вот эти вот, я бы сказал бы, усилить эффекты вот этого света, играющие в камнях. А вообще, если его поставить правильно и подсветить, сейчас он находится в собрании в этого самого Валаамском монастыря, вот, то была очень-очень здоровская работа. Она большая, во-первых, и такая
очень
вот...
красивая.
Там ангел, как бы вот этот цветок чистоты, он как бы внутри ангела. То есть ангел как носитель вот этой непорочной чистоты.
Вот про Давида пишут, что очень одухотворяющий Давид.
Да. Песни, конечно, это же и есть песня. «Иду и пою тебе, Господи», понимаете? Да, да, то есть он даже на одной ноге, он оторвался.
Мы уже ушли от этой картинки, а у меня до сих пор вот эта радость, да, от него осталась.
Это все правильно.
Покажи нам еще раз, Давид. Ладно, пошли дальше.
Покажи мне, пожалуйста, вот.
Вот он.
Угу. Да, это замечательно. Мне прям очень она нравится, потому что вот по Ебоку моему Донте же есть, да.
Друзья, у кого-то еще рождаются какие-то чувства, ассоциации, пишите, пусть даже одно слово. Ну, вам нравится, вам не нравится, что нравится. Так, это что у нас еще? «Не грусти» называется работа.
А-а-а. Да, такая вот, когда ангел утешает. Мне опять же это близко, потому что, ну, как-то вообще тема ангельская мне близка, и я стараюсь тоже людей как-то утешить, потому что сейчас много людей, которые немножко унывают. Вот.
Это человек...
Да, это просто уже человек, умудренный опытом, да, вот, и который в своих размышлениях приходит, может быть, каким-то, ну, совершенно невеселым мыслям, вот, и здесь всегда рядом с нами находятся ангелы, которые его, как ребенок, вот такой ангел, маленький, добрый, и он его, собственно говоря, утешает и говорит: «Не грусти».
Вот. Все хорошо.
Да не то, что будет, а
уже хорошо.
Потому
что Бог с нами.
Да, да. Поэтому вот я всегда вспоминаю, когда говорят вот там фразу Достоевского: «Красота спасет мир». Вот я сейчас четко понимаю, что здесь Федор Михайлович, конечно, ошибся, потому что она не спасет, она спасла уже несколько тысяч лет назад. Понимаете, как? То есть Бог пришел, значит, мы уже спасены. Вот, поэтому здесь вот эти посланники Божьи, они живут среди нас и нас укрепляют. Просто другой вопрос, что мы очень часто в суете этого мира и страстях, мы просто их не видим. Но это не значит, что их нет. Они есть.
Так, что у нас еще есть? Посмотреть.
Ну, вот такая работа интересная, живописная. Такая поверхность интересная. И ангел идет навстречу человеку.
Дорога называется.
Да, да.
Но это живопись?
Это живопись, да. Она не такая, не многоцветная, но здесь очень важно было вот эта рельефная фактура, когда проявляется некая такая вот, я бы сказал, пиксельность, что ли, и она сделана именно такими символами, контурами.
Это такое впечатление, что вот этот фон, он рельефный.
Да, он рельефный, он рельефный. Сделанный, да, вот именно там он сложный на самом деле. Но вот прийти к простоте в сложном, это как бы бывает непросто, потому что вот здесь как раз художник, ну, я бы так сказал, должен созревать и не бояться, ну, как бы идти в неизвестность, что ли. Понимаете, почему? Потому что бывает даже вот с учениками разговариваешь и... Говорят, а вот так должно быть или вот так. Я говорю, вы понимаете как? Вот если мы говорим о творчестве, да, вот представим себе некий шарик. Вот сколько через него можно провести прямых, там, векторов? Бесконечное количество. Вот столько есть возможностей, да, делать, собственно говоря, какие-то творческие шаги. То есть это может быть бесконечное количество школ, методов, приемов и прочее.
Сергей, а вот этот золотой фон, он у меня, знаете, какие мысли рождает? Золото — это уже как бы на небесах,
а
в раю.
А это не золото, это не золото.
Это не золото? Нет, на экране кажется, что он золотистый,
да,
такой.
Да, это он золотистый, он мерцает. Я же почему говорю, что он рельефный, он сделан так, как мерцает. Он сделан такой охристо, такой охры, где-то чуть-чуть белил, там чуть-чуть кадмия желтого, так грамотно.
Понятно, значит,
да,
тут экран дал такой эффект.
А экран, да, нет, ну экран, компьютер вообще, он как бы немножечко дает другое ощущение. Вообще произведения хорошо видеть реально, потому что когда ты их видишь реально, вот я иногда люблю, когда хочется что-то посмотреть, сходить на выставку, я или в Пушкинский иду, там есть там древние иконы, да, византийские, и к Рембрандту еще подхожу. Или, допустим, иду в музей Андрея Рублева. Там вот особенно ранние иконы. Но это совсем другое ощущение, когда ты стоишь, и этот образ просто дышит на тебя, понимаете?
Он дышит тебе, на тебя.
Да, ты начинаешь его просто-напросто в нем растворяться. Вот это компьютер не дает, конечно. А компьютер дает воспоминания об этом.
А у нас есть еще какие-то работы, Ирина?
Да, есть, но я хочу немножко сказать про эту работу. Мне она вот, вроде бы она простая, но ты начинаешь ее смотреть и видишь детали, да? Вот человек идет по дороге, да, но посох у него почему-то сзади оказывается, да, потому что он встретил уже ангела, проводника, и уже, может быть, посох ему не нужен.
Вот-вот-вот, да? Да, посох отвалился. Это земная, так сказать, опора. Он еще стоит на земле, а ангел, он не стоит на земле.
Вот. А ангел не стоит, вот да, это тоже хочу сказать.
Да. Все правильно.
Что такие вещи, они вот, Сергей сказал, что да, в сложном ну, сделать просто, но эта простота, она тоже потом тебе открывает какие-то многослойности.
А, то есть это как бы, может быть, момент даже смерти человека изображен?
Нет, это не смерти человека, это просто момент перехода в другую жизнь, понимаете? Мы можем здесь жить и быть живы, а можем жить здесь и быть мертвы, понимаете, в чем дело? Почему? Потому что это же понятие смерти, это же не физическое на самом деле.
Но тем не менее.
Да, да. И здесь вот как раз, когда человек встречает вечность, я бы так сказал, угу. Да, все отваливается, и он начинает двигаться уже, как апостол сказал, то ли на небе, то ли на земле, говорит, угу. Понимаете как? То есть это совсем другое ощущение вообще реальности. Вот. И вот, собственно, работа об этом.
Угу. Дорога, да.
Вот я еще очень люблю вот эту работу «Крыло». Вот.
С эрклезами. Вот,
да, вот меня прямо она завораживает.
Да, это вот тема ангельских крыльев. Это крыльев, несущих, собственно говоря, нас в какие-то неведомые края, что ли, неведомые... прекрасные страны. Вот. И здесь как раз бы как бы крыло ангела, может быть, те крылья, которые нам будут даваться, понимаете? То есть крыло как символ.
А еще здесь есть ощущение ветра, вот для меня. Ощущение... Ну, а ветер — это свобода, полета, да?
Свобода. Да.
А здесь это важно было показать, собственно говоря, в статическом произведении, да? Вот mm-hmm. именно вот это движение. И
да, движение.
Движение, которое как бы вот его, оно может быть появилось и сейчас уйдет. Вот такое как бы зафиксированная мимолетность, что ли.
Угу. Вот это удивительно, чувство движения, как передано.
Сегодня я как раз разместил в сетях, там новую работу сегодня закончил, там только перо одно. Библия, угу. Она встречается там несколько раз, все, по-моему, раза три там. И, по-моему, даже в пророческих там вот как бы поднялось одно перо там. А вот для меня это перо как бы тоже там вот здесь нет этой работы. Оно как бы... Вот мы идем по улице, и оно раз-раз, вот какое-то перышко, да? Такой знак. Вот, знак другого мира, другого пространства. И крыло тоже. Вот оно говорит вообще о многогранности. То есть другой вопрос, что мы можем этого не видеть. Но мы обязаны каким-то образом понимать, что мир, он ну, бескрайный. На самом деле.
А теперь у нас рука, вот смотрите, работа.
То есть вот похожая работа, но она чуть-чуть повернута, да, которую можно воспринять и как крыло, и как рука.
Да, да, есть такая работа. Я и почему-то руку представил как крыло. Вот. Они где-то имеют какую-то схожесть даже.
То есть... Да, действительно. Если вот так наоборот чуть-чуть повернуть...
Есть такая работа, да, именно вот эта десница, как бы летящая, что ли, uh-huh. вот такая открытая ладонь, то uh-huh. есть открытость миру, не какой-то кулак там, да, а именно вот открытые ладони, которые там вообще символизируют вот такую, ну, не знаю, открытость миру, чистоту, там, то я считаю, что образ такой хороший.
А вы вообще любите ведь образ десницы, да? У вас много всяких вариантов.
Ну, вообще, десница — это образ, я считаю, что очень глубокий. Именно через ну, такой как бы благословляющий, да, вот, оберегающий, вот, опекающий, дающий, mm-hmm. понимаете, как вот. То есть мы ж, как Господь там говорит, там, разломал хлеб там, да, и дал ученикам там и прочее, прочее. Именно как десница, как дающая десница, как угу. открытая десница для человека.
Так интересно.
Ну, собственно говоря, и все. Вот так и, в такую подборку я сделала. Вот. Мне кажется, что мы хорошо представили Сергея как художника. Ну, сейчас еще есть некоторое время до конца, чтобы он сам еще что-то сказал, может, о своих будущих планах или о том, что он сейчас делает.
О будущих, наверное, никто не любит говорить.
Нет, ну, вообще...
Иногда задумки есть, иногда какие-то...
Вы знаете, Задумок как таковых нет, просто когда ты живешь в этом в процессе творческом, да, в некой реке, они являются сами. Просто другой вопрос, что здесь нужно брать образы, которые ты по силам их, так сказать, вытащить оттуда, да? Mm-hmm. Это вот как сеть, которую вытаскивали, там не порвалась, но много-много рыбы, да? Точно то же самое. Поэтому вот для художника очень важно обладать ремесленными наработками, вот что, собственно говоря, делает школа, да, и опыт и прочее. То есть ты можешь и так, и так, и так, то есть то, что полезно для создания образа. То есть вот и поэтому здесь эта ремесленная часть не для того, чтобы кого-то удивить, там, да, или показать, как ты можешь работать, а для того, чтобы, собственно говоря, наиболее полноценно выразить идею, которая в тебе зародилась. Угу. Вот это.
А вот интересно, вы сказали, что художнику должно быть по силам вытащить образ. Меня прям это сейчас интересовало. А если говорить не только о стороне вот мастерства, но должно еще какая-то духовная сила должна быть, да, ну, присутствовать?
Это не то, что должно быть, это как бы составляющая. Она с двух частей. Вот что такое, в моем понимании, шедевр? Это вот, знаете, как вот если взять какую-нибудь, не знаю, радугу и в апогее, должно сходиться вместе. С одной стороны, это ремесленная часть, да, крепкое ремесло, а с другой стороны, именно содержание. Угу. Вот. И тогда происходит вспышка. Это и есть шедевр. Он может быть признанный, может не признанный, потому что, ну, как бы мы люди, понимаете, мы живем, тут есть свои как бы интересы арт-бизнеса и прочее. Но дело не в этом. В России, к сожалению, ну, я не знаю, как у нас очень часто литературная сторона превалирует, понимаете, как. Вот, и поэтому вот произведение надо все-таки рассматривать не только с литературной стороны, но и, вот я бы сказал, поэтическо-музыкальной. Вот произведение должно просто-напросто источать вот какие-то ароматы определенные.
Звуки, ароматы,
вот,
да?
Вот мы, когда говорим о произведении, есть такое понятие «подлинник». Понимаете, бывают очень хорошие работы, вот внешне сделаны, но они не являются подлинниками. Почему? Потому что самая большая проблема — это проживание образа. Если его нет проживания внутреннего, понимаете?
У художника в душе.
Да, 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 да. Это мы можем говорить так, что это просто формальное произведение, очень хорошее, очень качественное, но оно мертвое. Вот.
А вот еще вопрос, Ольга спрашивает. Крыло говорит о свободе, я так думаю. Правильно ли это?
Ну, свобода — это вообще внутреннее понятие человека. Понимаете, как можно и в тюрьме быть свободным, а можно быть на воле, быть как в тюрьме. Поэтому вера дает, вот вера дает, единственное, что дает человеку свободу, это вера. Это не просто хождение в храм там, или какие-то там посты, причастия и прочее. Нет, а именно вера. И я вот очень часто сейчас думаю о том, как Господь, когда спрашивал у Петра, любишь ли ты меня? Он же не спросил, там, сколько ты там поклонов делаешь, постишься, там, сколько ты молишься. Он спрашивал, любишь ли ты меня? Понимаете? Поэтому вот понятие и состояние любви — это самое главное, что должно быть в человеке. Именно любовь, милующая, всепрощающая, всепоглощающая любовь. А все остальное — это всего лишь средство, понимаете как?
Ирина, хочешь сказать что-то?
Ну, я хочу сказать, что вот нам сегодня с тобой, можно сказать, повезло.
Повезло.
У нас не просто художник, а мыслитель. Человек, который глубоко погружается и в творчество, и в Евангелие, и размышляет о жизни и так далее. Ну и вообще я рада, когда встреча с художником, потому что искусствоведу очень трудно иногда понять... Зрителю еще труднее понять, что хотел сказать художник. Меня часто так спрашивают, и что хотел сказать художник, особенно в сравнении с современными такими произведениями. Вот. А сейчас художник сам говорит, и это здорово.
Да, спасибо огромное, Сергей. У нас еще есть... А, нет, у нас уже нет времени. Спасибо, друзья. У нас в гостях сегодня был художник Сергей Некрасов, искусствовед Ирина Языкова, ведущая Мария Романова. И вот мы сегодня говорили о том, как рождается художественный образ и что для этого надо. Вот мне очень понравилась эта часть, что художник должен иметь силы, чтобы этот образ вытащить, да, вот из...
Без сомнений. И кроме этого, дерзновение. Господь всегда говорил, дерзайте. Понимаете, дерзать — это не быть каким-то там дерзким, а именно быть смелым.
Смелым, да, смелым. Спасибо, на этом мы заканчиваем и ждем встречи с вами в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.